Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Перед микрофоном Виталий Портников. Мы сегодня с вами говорим о том, что происходит с украинской оппозицией и с украинскими средствами массовой информации. Украинские средства массовой информации говорили немало в связи с ситуацией вокруг двух украинских телеканалов, пятый канал и канал ТВ. Напомню, что как раз на этой неделе, мы подробно об этом говорили в нашем эфире, Киевский апелляционный суд принял решение о том, чтобы эти два канала, которые не подконтрольны действующей украинской власти, будут лишены эфирных частот, которые они получили по конкурсу на Национальном совете по телевидению и радиовещанию. Руководители этих каналов считают такое решение противоправным, к ним присоединяются многочисленные международные организации, но очевидно, что это не единственный факт наступления действующей украинской власти не только на свободу слова, но и вообще на оппозицию как таковую. Еще одно свидетельство монополизации власти в руках президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения. С народным депутатом Украины Юрием Стетем мы поговорим о том, что реально может делать оппозиция. Потому что многие депутаты, многие журналисты, Юрий, которые были сегодня в нашем эфире, они говорили о том, что не замечают вообще оппозиции как таковой, что сейчас, к сожалению, приходится действовать больше обществу, чем оппозиции, что оппозиция не проявляет себя как политическая сила, способная реально противостоять вот тому напору власти. И это странно, тем более, что Виктор Янукович выиграл президентские выборы с крайне незначительным перевесом перед своим основным конкурентом, бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. И откуда же тогда такое неумение строить оппозиционную работу, и откуда же такое нежелание каким-то образом преломить ход событий?
Добрый вечер, во-первых, слушателям Радио Свобода. Добрый вечер, Виталий. Ну, я не буду отрицать факты того, что оппозиция сейчас в Украине разрознена. Это факт. В отличие от предыдущих годов, когда независимо от того, кто был в оппозиции, кто был у власти, это было всегда очень сильное политическое объединение разного рода партий, которое действительно, голос которой был слышен, и оппозиция была влиятельной. Причин тому несколько, и одна из них, очевидно, связана в первую очередь с победителем президентских выборов в Украине Виктором Федоровичем Януковичем, под знамена которого перешло очень много, скажем так, креативных стержневых оппозиционеров, вокруг которых очень много объединялось и других политиков оппозиционных, которые вместе с ними конъюнктурно, понимая, что быть во власти это всегда выгодно, перешли во власть. Это первый момент. А второй момент, очевидно, что очень выгодно власти сейчас создавать все возможное и невозможное, чтобы, скажем так, голос оппозиции был не слышен. И конфликт, который сейчас происходит, связанный с телеканалами и связанный вообще с борьбой за свободу слова в Украине, как это не глупо, да простят меня слушатели, звучит, в Украине опять надо бороться за свободу слова, и это на самом деле ужасно. Так вот, власть делает все возможное, чтобы не слышали голос оппозиции. Это второй момент. И третий момент, для меня тоже очевидный. Некоторые, скажем так, псевдооппозиционеры, которые находятся на прикормке у власти, они делают все возможное, чтобы эту оппозицию как можно больше разорвать по запчастям, ну и таким образом как бы уменьшить эффект от оппозиционного движения. Я не соглашусь с тобой, Виталий, касательно того, что сначала должны действовать оппозиционеры, таким образом создается громадянское суспильство, гражданское общество оппозиционное. Нет, я думаю, что на самом деле 2004 год показал, что все было несколько наоборот, когда граждане, они ведь в большинстве своем не голосовали за Ющенко, они говорили и голосовали голосом за Ющенко, тем самым подтверждая факт того, что я имею право голосовать, а вы не имеете права манипулировать моим голосом или делать так, что если нам известен факт того, что 10 человек проголосовали за Ющенко, а вы подаете, что они проголосовали за Януковича, это неправда, это отсутствие возможности у гражданина влиять на формирование власти. И против этого, как раз гражданское общество восстало. Чем умело воспользовалась тогдашняя оппозиция и пришла ко власти? Плохо это или хорошо, рассудит история, но тем не менее вот именно таким образом и происходит. Я более того скажу, что ментальность не только украинцев, в принципе славян, она состоит в том, что если большое количество людей объединяется в какое-то гражданское движение, то поверь мне, что те политики, которые захотят это возглавить, это оппозиционное движение, всегда найдутся, и гораздо будет больше, чем нужно. В данном случае вот такая вот моя мысль по этому поводу.
То есть вы считаете, что по большому счету ничего происходить вот такого вот сейчас трагического не может? Это такой временный процесс. Власть понаступает и захлебнется.
Власть, если будет наступать вот теми методами, которыми она наступает, она действительно захлебнется, и это не является моим мнением. Ну, то есть я думаю, что власть просто плохо читала там Библию, например.
Для власти, по-моему, нужно не Библию читать, а устав внутренних войск. Для эффективной власти это и есть Библия.
Я думаю, что Библию тоже нужно читать, потому что Библия – это история развития любого общества, и там она четко прописана. Если власть будет использовать метод катка, если власть будет завязывать узел на свободах граждан, в том числе и на свободе слова, то эта власть обречена, рано или поздно она уйдет в никуда, и причем уйдет с большим крахом и с большим позором. Но, конечно же, это не значит, что оппозиция должна сидеть и ждать, когда это все случится, а потом возглавить эту колонну и таким образом прийти к власти и, боже упаси, еще делать еще хуже. Нет, конечно же, естественно, что я призываю и буду призывать к тому, чтобы оппозиционные силы объединялись, и чтобы политики забыли на какое-то время спор о том, кто же возглавит это оппозиционное движение, а в первую очередь объединились вокруг идеи как такового оппозиционного движения к нынешней власти. И это гораздо важнее. Но еще раз говорю, ментальность наша так устроена, что из там 100 человек, которые готовы в парламенте, 158 человек, которые стали в оппозиции, 150 себя видят лидерами оппозиции. Только 8 из них готовы занимать любое место только лишь для того, чтобы эта страна действительно была демократичной.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» на Радио Свобода участвует народный депутат Украины Юрий Стеть. Ведет программу Виталий Портников. Вот, Юрий, вы были генеральным продюсером 5-го канала, присутствовали на суде, который сейчас решал проблему частот, выделенных Национальным советом по телерадиовещанию 5-му каналу и каналу ТВ. Что на самом деле происходило? Каково ваше впечатление от происходившего? Если так вот объяснить слушателям, что это было?
Классическая схема, то есть я не буду говорить прямого давления на суд, нет, я думаю, что там присутствует несколько моментов, в том числе и давление на суд, в том числе понимание судьи, что лучше он закроет глаза, вынесет определенное удобное власти решение, тем самым, ну, лишний раз не буду вот там дуть на воду, то есть в данной ситуации все эти факторы сыграли. Ну, для меня было очевидным с первой секунды этого судебного заседания, что решение у судьи есть, они просто какое-то время недолгое проведут заседание и озвучат это решение. Это видно было всем присутствующим в зале, ну, естественно, кроме как представителя медиахолдинга, уважаемого в нашей стране некоторым количеством людей, господина Хорошковского, совершенно небольшим количеством людей, естественно, и представителем нацсовета, который, как по мне, он сам четко озвучил в суде о том, что он не является уполномоченным представлять нацсовет, поскольку у него нет правильно оформленного юридического документа, который бы подтверждал, что он представляет нацсовет. Кроме всего прочего, конечно же, удивительно прозвучало решение суда обратиться в Генпрокуратуру по поводу призвать к ответственности членов нацсовета днем ранее, и представители 5-го канала, и представители телеканала ТВ обращались к суде с клопотанием о том, что... Как клопотание на русском языке?
Ходатайство.
Ходатайством о том, что... Чтобы пригласить в суд этих членов нацсовета, то есть не надо их вызывать в Генеральную прокуратуру, вы их позовите, пусть они будут как свидетели, они расскажут свою точку зрения, возможно, тогда суде будет более понятно, на самом деле, что же происходило на этом заседании. Но, как бы, опять же, исходя из того, что судья четко понимал, что у него под столом лежит решение, как же он мог вызвать их в суд? Это противоречило бы логике того решения, которое ему нужно было озвучить. Первый момент. Второй момент, который совершенно очевидно говорит о том, что судьи вышли с определенной заданной им ролью, не больше, как речник Сложно.
Ну, представитель.
Ну, в общем, человек, который должен озвучить, да, скажем
да,
так.
Пресс-секретарь.
Да-да-да, определенные решения, которые принимаются выше. В тот момент, когда, опять же, ходатайство со стороны ТВА и Пятого канала было привлечь в качестве свидетелей и ответчиков третьей стороной журналистов этих телеканалов, поскольку ну, только слепой, глухой, немой, я ни в коем случае не хочу обидеть людей именно с такими проблемами, да, как бы зрение, слуха и остальных аппаратов, но вот я говорю сейчас в данном случае о судьях, только вот они почему-то не поняли, что если у телеканала TVI по их решению, которое они потом озвучили, заберут все частоты, в том числе и те, которые дали до этого спорного, скажем так, по их мнению, конкурса, то журналисты окажутся на улице. А тут уже как бы в чистом виде нарушаются их права. В первую очередь на профессию. То есть они не смогут кормить своих, свои семьи. И, конечно же, они должны были быть привлечены третьей стороной к этому судебному процессу, дабы просто высказать свою точку зрения. Вот это тоже как бы в каком-то виде является цензурой, да? Когда тебе не дают возможности высказать свою точку зрения, а ты просто лишен такой возможности, а, соответственно, ну, нет человека, нет точки зрения, значит, все хорошо, значит, то, что говорю я, самый главный судья Киевского апелляционного суда, значит, это и есть правильно. Вот это все вместе, мне кажется, и дает мне право говорить о том, что их судебное решение было заранее заготовленным, причем оно было срежиссированным совершенно не судьей или судьями, которые представляли на этом процессе судейскую ветвь власти, а выше кабинетами, в том числе и, возможно, некоторыми, скажем так, членами высшей рады юстиции, одним из которых является упомянутый мной выше господин Хорошковский.
Ну, вот, тем не менее, многие ведь говорят, что все очень много внимания уделяют должности господина Хорошковского в высшем совете юстиции, а он один из 20 членов высшего совета юстиции. По идее, судьи не должны так сильно бояться.
Я думаю, что судьи вообще не должны бояться, если они судьи, это первое. А второе, я думаю, что в данном случае сыграл... Ну, то есть, в данном случае я называю фамилию господина Хорошковского, не демонизирую его, на самом деле, достаточно интересный, я думаю, умный, образованный человек, и тоже как бы об этом стоит говорить, хорошо выглядящий, наверное, правильно умеющий говорить, редко слышим мы его. Здесь существует определенный набор разного рода возможностей, инструментов, влияния, в том числе и на судей, в том числе и на любого гражданина. Мы же прекрасно понимаем, что помимо того, что господин Хорошковский является членом Высшей Рады Юстиции, никто же не забыл о том, что он является главой Службы Безопасности Украины, а этот орган, он как бы такой достаточно серьезный инструмент, возможно, серьезный инструмент, скажем так, в злых руках. Если неправильно его развинуть или неправильно им пользоваться, то это может принести очень много беды. Я боюсь, что этот фактор тоже мог повлиять на судей. Ну и кроме всего прочего, мы же не забываем, что собственникам телеканалов, которые были ответчиками в этом суде, действительно является все тот же упомянутый мной господин Хорошковский. Вот эти три фактора вместе, они, боюсь, что и повлияли. Еще раз говорю, предполагаю, что повлияли на решение судьи. Конечно же, утверждать я этого не могу, поскольку мы не общались с уважаемым судьей.
Ну, хорошо.
Кроме но... как вот
а, на собственности суде. Господина Хорошковского я понял. Ну, вот Национальный совет принимал решение о выделении частот Пятому каналу и каналу ТВА. Ну, сейчас оставим, допустим, на минутку канал ТВА, но вот Пятому каналу перед первыми, между первым и вторым туром выборов президента Украины, да? Тогда еще существовало правительство госпожи Тимошенко.
Маленькое уточнение, принимало решение, потому что конкурс уже начался гораздо раньше.
Да, да, но тем не менее, раньше совершенно верно. Но министром иностранных дел в это время Украины, то есть членом правительства был Петр Порошенко, который является владельцем Пятого канала. И тут может возникнуть вопрос, а почему же не представить себе, что Национальный совет тоже мог прийти навстречу члену правительства тогдашнего? Тут же тоже возможно такое вообще давление на Национальный совет?
Я думаю, что ну, в этой жизни возможно все, кроме того, что как бы демократическими, да, как бы образовательными органами власти запобежники, предохранители, которые они могут поставить. То есть на тот момент мы помним, что надсовет, который существовал, он формировался за следующим принципом. 4 представителя от президента и 4 представителя от парламента, где 2 были от оппозиции, 2 от коалиции, что давало возможность, как минимум, озвучивать свою точку зрения представителям оппозиции. Напомню, что за это решение голосовали и представители оппозиции, и представители коалиции. В данном случае вот этот момент мне и позволяет позволяет говорить о том, что все-таки тот конкурс и решение того конкурса было более прозрачным, чем, кстати говоря, и о чем говорилось с трибуны Верховного Совета, будут все решения нынешнего состава Нацсовета, поскольку Верховный Совет с Украины, ну, скажем так, наплевав на все и вся, на все, ну, в существующем нормальном цивилизованном мире нормы, взял, да, проголосовал за четверку представителей от парламента в Нацсовете исключительно по принципу «только наши, только от коалиции», а при этом совершенно не заметив того, что общественность хором кричала: «Ну ладно, с той оппозицией, ну пусть там как-то забудем о ней на секундочку, но давайте мы хотя бы от общественности кого-то поставим, тогда мы вам будем больше верить, мы будем понимать, что вы прозрачны и открыты». Но этого тоже не заметили представители нынешней власти. Ну и кроме всего прочего, опять же, об этом говорят в кулуарах, наверное, об этом говорят журналисты, о том, что большинство в Нацсовете ныне действующем тоже контролируется господином Хорошковским. Поэтому куда ни крути, а везде вот такой вот какой-то замкнутый круг. Вот,
а если замкнутый круг, если было понятно изначально, каким будет решение апелляционного суда, для чего в него подавали, можно же было, в принципе, не рассчитывать на какое-то адекватное судебное решение в такой ситуации?
Ну, в таком случае, я думаю, что можно было ничего не делать ни в 2001 году, ни в 90-м, ни в 2004-м. В данном случае мы говорим о чем? О том, что у представителей ныне действующей власти всегда есть один аргумент. А вот вы как бы попробовали обратиться в суд, а вы попробовали обратиться в Генеральную прокуратуру. Поэтому я думаю, что очень важно пройти все возможные судовые инстанции, да, судебные инстанции, для того, чтобы потом никто не закидывал, что вы все действующие методы не испробовали, а кричите о том, что вас что-то отобрали нечестно. Я думаю, что это очень логичные шаги, но это не означает, что на этом нужно останавливаться. Очевидно, нужно идти дальше и добиваться, если ты уверен в своей правоте, а я почему-то считаю, что и Пятый, и TVI, но у них нет ни единого момента не быть уверенным в своей правоте в этой ситуации, идти до конца, и вот в этом, я думаю, их общество гражданское точно поддержит.
Если вот гражданское общество говорит, вас вообще устраивает тот уровень поддержки, который существует сегодня в журналистской среде, в общественной среде всей этой истории, ведь многие говорят, что это прежде всего конфликт интересов собственников, который пытается выдать за конфликт вокруг свободы слова.
Ну, грустно на самом деле то, что об этом говорят представители власти и тот же президент Украины, поскольку он сам как бы таким образом признает, что существует конфликт интересов. А это один из бичей, скажем так, граничащих с тем, что называется гражданское демократическое общество. То есть, когда они говорят, что, ребята, это никакая не игра в свободу слова, это, боже упаси, никакая не цензура, это конфликт, это бизнес-конфликт, то они тем самым признают, что существует конфликт интересов у их представителя, и если они не отреагируют, то есть не уберут этот конфликт интересов, то тем самым они признают, что никакие не демократы, и пусть они сколько угодно в мире об этом кричат, в мире-то, как бы, на самом деле, люди более образованные, они четко понимают, что это чистый конфликт интересов. А если они уберут, опять же, от конфликта интересов, тогда никакого бизнес-конфликта не будет. Вот и все.
Если вот говорить о действиях, которые, по вашему мнению, должны предпринять депутаты Верховного Совета, у вас же есть временная следственная комиссия, которая этим занимается. Вы считаете, что она способна какие-то свои выводы сделать, или это будет очередная вот такая вот борьба амбиций между представителями власти и коалиции?
Я думаю,
власти и оппозиции.
Да, я думаю, да, у нас сейчас уже, по-моему, в парламенте будет.
Все одно и то же. Да, у меня тоже есть такое подозрение, Юрий, что будет совершенно одна и та же ситуация, когда на оппозицию, может быть, не стоит надеяться. Но с другой стороны, если так разобраться, оппозиция же еще существует. Вы сами говорите, там 150 лидеров. Почему? Может, хоть один из них мог бы стать двигателем прогресса?
Ну, мы слышали, да, как бы о том, что и Тимошенко, и Кириленко, который Вячеслав, заявляли, что то, что происходит со свободой слова в Украине, невзирая на наличие ТСК, оно обязательно должно быть проговорено с высокой трибуны Верховного Совета отдельным заседанием. Но суть-то происходящего все равно не меняется. Все равно даже если ТСК, предположим, скажет о том, что да, в Украине есть проблема с цензурой и свободой слова, то в любом случае все будет зависеть не от мнения по этому поводу каждого депутата, и таким образом их голосование будет зависеть исключительно от взмаха руки господина Чечетова, то есть, соответственно, если он не поднимет руку, значит, коалиция не проголосует. И таким образом, и никто же даже не вдумается, а что там говорил представитель или глава Временной комиссии по свободе слова. Кроме всего прочего, я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что когда создавалась эта временная следственная комиссия по вопросам свободы слова и цензуры в Украине, единственная фракция, которая не проголосовала в целом составе за создание этой комиссии, это была партия регионов. Ну, тем самым она подтвердила, друзья, мы не видим, мы не хотим, мы не знаем, что такое журналисты, что такое свобода слова. Это все не наше. Нас интересуют большие заводы, крупные откаты, деньги и власть. Это грустно.
Ну, в любом случае, нужно понять до конца, возможно ли, в принципе, решение этой проблемы. Мне кажется, что мы все время об этом говорим, а ситуация не меняется ни на йоту. Более того, если раньше власть еще реагировала каким-то образом, то сейчас она перестала реагировать.
Я тоже как бы отношусь к тем сторонникам, которые говорят, что власть ни на что не реагирует, и сколько бы вы там ни бузили, сколько вы бы ни говорили о том, что у нас проблемы со свободой слова, власть этого всего не замечает и не будет замечать. Но я хочу сказать, что в начале всего этого процесса, когда поднимались вопросы и на Комитете по свободе слова и информации о проблемах со свободой слова, и в Верховном Совете, и на улице, и в журналистских кругах, очевидно, что все это имело несколько другой вид, и давайте вспомним, что за это время произошло. Как минимум, ни один из приезжающих сюда руководителей больших, влияющих в мире стран, ни один из руководителей, к которому ездили бы представители власти, я имею в виду, на случай Меркель, не забыли упомянуть о том, что их очень беспокоит ситуация со свободой слова. И я думаю, что представители нынешней власти во главе с президентом, они рано или поздно обязаны будут задуматься о том, что они есть теми людьми, которые представляют страну за рубежом и которые несут ответственность за имидж страны. И если им говорят о том, что при вас существуют проблемы с основными свободами граждан, и это влияет на имидж страны и на контракты, и на инвестиции, которые идут в страну. Мы же все прекрасно знаем, что Евро-2012 единственное, ну, я не помню просто в истории вообще вот таких больших форумов футбольных, чтобы не было иностранных инвестиций, каких-то бизнес-инвестиций, чтобы все делалось за государственные деньги, причем одолженные у граждан на самом деле. А так сейчас происходит. И это еще свидетельствует о том, что люди с других стран, богатые, не хотят вкладывать деньги в Украину, понимая, что здесь ограничивают их свободы, и любой суд может вынести любое решение забрать у них тот бизнес, в который они вложили деньги. Пока это будет происходить, Украина обречена, и если это не поймет нынешняя власть, еще раз говорю, ее просто сметут граждане, которые, ну, мы можем сколько угодно говорить о свободе слова, но граждане же тоже прекрасно понимают, что помимо свободы слова у нас есть проблема с тем, что цены на газ поднимутся. У нас есть проблема с тем, что на коммунальные платежи цены поднимутся. У нас есть проблема с тем, что в метро, в маршрутках цены поднимаются.
Продолжим разговор о ценах и об оппозиции с Юрием Стутевым, депутатом Верховной Рады Украины, сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Сейчас мне осталось только напомнить, уважаемые слушатели, что вы в 22 часа по московскому времени прослушаете аналитический радиожурнал «Время и мир». Ее ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Премьер-министр Абхазии Сергей Шамба в программе «Время и мир». Почему Фидель Кастро и Уго Чавес пророчат войну? Анализ поступлений последних лидеров. Альтернативные маршруты магистрали Москва-Санкт-Петербург. Как построить не через Химкинский лес. И как Стамбул стал самым чистым азиатским городом. Выпуск повторяется в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Волгоградской области число жертв пожаров увеличилось до 8. За последние сутки в области сгорели более 500 домов, около 1000 человек остались без крова. В 4 районах введен режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр России Владимир Путин распорядился выделить Волгоградской и Саратовской областям 1 000 000 000 рублей на ликвидацию последствий природных пожаров. До 44 возросло число жертв терактов в городе Квета на юго-западе Пакистана. Более 100 человек ранены. Жертвами мощного взрыва, совершенного смертником, стали участники шествия мусульман-шиитов, которые ежегодно в последнюю пятницу Рамадана проводят акцию в знак солидарности с палестинцами и против контроля Израиля над Иерусалимом. В дагестанском городе Кизель-Юрт произошел взрыв. По информации МВД республики, жертв и пострадавших нет. Самодельное взрывное устройство мощностью 6 килограммов в тротиловом эквиваленте было заложено возле здания, где расположены склад и банкетный зал. В Таджикистане в результате взрыва в городе Худжхадж погиб сотрудник МВД. Ранения получили 25 человек. В Беслане завершились траурные мероприятия в связи с 6-й годовщиной теракта, когда в результате захвата одной из школ погибли 333 человека, в том числе 186 детей. Суд Самарской области отсрочил исполнение приговора для многодетной жительницы Тольятти Юлии Кругловой на 12 лет. Тверской суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства, поданный движением «Наши» к оппозиционеру Яшину и газете «Время новостей». Сообщается, что иск связан с тем, что Яшин назвал провокацией, организованной движением «Наши», появившийся в интернете видеоролик о главном редакторе журнала «Русский Ньюсвик» Михаиле Фишмане и политологе Дмитрия Орешкине.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Порников, наш гость сегодня депутат Верховной Рады Украины Юрий Стет. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490-29-05, это наш телефонный номер в Киеве. Этот номер, по которому могут звонить наши украинские радиослушатели и задавать вопросы гостю. Так что, пожалуйста, звоните, спрашивайте вы, а мы все-таки выясним у господина Статья, вот когда он говорит о том, что цены могут повыситься на все и так далее, но ведь цены же повышаются, вам скажут, вообще совершенно естественным образом. Необходимы экономические реформы, необходимо повышать цены, необходимо повышать пенсионный возраст. Это то, кстати, о чем говорило правительство Юлии Тимошенко, когда заключало соответствующие договоренности с Международным валютным фондом. Разве за это оно должно критиковать сейчас власть, казалось бы?
Нет, конечно же. Я думаю, что если бы власть предложила пакет реформ и сказала, друзья, нужно несколько месяцев, лет потерпеть для того, чтобы потом мы все жили здорово и счастливо и богато, то я думаю, что как раз вот критиковать за это власть не посмела бы даже оппозиция. Мы же говорим сейчас о несколько других вещах, за что должна критиковать власть гражданские движения, гражданское общество. Это за вранье. Мы же прекрасно помним о том, что, идя на выборы, Виктор Федорович обещал как минимум сделать все возможное, чтобы малый и средний бизнес у нас безумно быстро начал развиваться. И это то, почему за него голосовали представители вот подобного социального среза. А сейчас мы видим как бы совершенно все наоборот. Их ну, просто уже доводят до состояния банкротства. А это еще не ввели в действие новый налоговый кодекс, который, я боюсь, что многих просто заставит закрыть свои предприятия. Это вранье, которое звучало из уст агитаторов за Виктора Федоровича на последних выборах, которое сейчас понятно, что стало враньем, когда действительно они говорили о том, что они, придя к власти, будут предлагать безумные реформы. А сейчас все, что мы видим, это поборы, это большое количество даишников на улицах, которые ну, в открытую говорят, что нам подняли планку сборов, которые мы должны давать. И, извините, но нам некуда деваться, мы должны вот, приносить эти деньги. Это же касается и мытности,
таможни,
это же касается налоговой и так далее и тому подобное. То есть, ну, я думаю, что можно выйти на улицу, и каждый гражданин скажет, что ну просто уже сил нет терпеть. Это первый момент. И второй момент, самый главный, это мы помним все, что происходило в Верховном Совете, когда голосовали за ратификацию договора по продлению пребывания Черноморского флота российского, да? Я не буду говорить сейчас, то есть я не буду играть в политику, не буду говорить, это правильно или неправильно, но как факт, аргументация власти была, что, друзья, тем самым, подписывая этот договор, Украина получает преференции газовые, и тем самым гражданам будет легче жить, потому что цены будут замечательно устраивать всех, они будут лояльными, хорошими, удобными для граждан этой страны. Но мы видим совершенно обратное. Цены на газ растут, в первую очередь, для населения. Я не знаю, растут ли они для приближенного бизнес-рыдовище, бизнес-окружение ныне действующего президента, поскольку вряд ли мы об этом узнаем, пока он не перестанет быть президентом, практика так показывает, но то, что для населения нет никаких преференций, факт, и то, что вот этот вот договор как бы якобы дал возможность предоставить гражданам газ хотя никакого отношения этот российский газ не имеет к газу, который мы пользуемся в своих квартирах. Тем не менее, никаких преференций мы от этого не получили. Мы это простые граждане этой страны. И это, к сожалению, еще раз, я не беру во внимание политическую составляющую, а нужно было ли вообще подписывать подобный договор. Но подписание этого договора, кроме как политики, на самом деле ничего нет. И это еще раз вот доказывает нынешняя ситуация. И нужно же прекрасно понимать, что это еще все происходит в момент, когда мир выходит с большого экономического кризиса. И не дай бог сейчас была бы середина этого экономического кризиса. Боюсь, что Украине бы грозил бы дефолт, и страну могли огласить бы банкротом, и тогда вот нам всем бы пришлось бы вспомнить, что такое начало 90-х годов.
Давайте
еще раз говорю, не дай бог, чтобы это случилось.
Давайте попробуем сейчас взять звонок. Вадим из Москвы. Здрасте, Вадим. Здравствуйте, только закройте, выключите радио.
Во-первых, мне нравится, что ваш гость забыл некоторые слова по-русски, потому что лично мне всегда нравились украинские народные песни. Раньше очень хорошо Козловский пел. Но это значит, что вот то, что гость забыл эти слова, это значит, что украинский становится действительно государственным.
Почему? Может, он западной Украины, он никогда эти слова
я
не
могу, я могу.
Он никогда эти слова не помнил.
Во-первых, я хочу сказать, что я, когда забываю эти слова, я всегда прошу прощения, поскольку говорю не только на русском, украинском, но еще там польском, румынском, английском. Суть не в этом. Суть в том, что я думаю на украинском языке, поскольку родился на Западной Украине. А именно поэтому я, как бы, думая на украинском, перевожу и говорю на русском языке. Но при этом, еще раз, самое важное это то, что...
Пусть следующий слушатель задаст вопрос.
При этом, да, не самое важное, не то, на каком языке мы разговариваем, главное, что мы понимаем друг друга, и здравствуйте еще раз вам.
Да, так задайте вопрос все-таки.
Да, вот почему же на Украине такая же ситуация с судами? Это продажные суды. Ведь независимый суд – это одно из самых главных, так сказать, свойств демократического государства. И мне кажется, что пресса, вот журналисты, четвертая власть все-таки сильная, и могли бы сыграть свою роль, чтобы отстоять, вот действительно, за такое было принято законодательство, чтобы суды действительно были независимыми.
Я думаю, что на самом деле проблема с судами существует не только в Украине и в России, она существует и в других странах. Здесь не проблема в судах или в законе о судочинстве, законе о судах, да?
Да, в судопроизводстве.
Да. В судопроизводстве, да. Здесь проблема в людях, и опять же, каждый человек, будь он судья, или будь он журналист, или будь он политик, он сам для себя определяет, он будет жить честно или нет, или он будет жить по закону. Это его право. Я просто взывал к судьям, которые рассматривали этот судебный процесс, которые должны были вынести вердикт, чтобы они просто понимали значимость, свою историческую значимость, потому что это не был суд над телеканалами, это был суд над свободой слова в Украине. И, к сожалению, они этого не поняли. Их близорукость довела до того, что они войдут в историю этой страны не очень позитивно. Я боюсь, вряд ли кто-то скажет им спасибо через 100 лет. Я не знаю, что они будут объяснять своим детям и внукам, что такое хорошо и что такое плохо, но то, что им будет очень неудобно смотреть им в глаза, это свершившийся факт. А касательно нового закона о судах,
судопроизводство,
да, да, судебного нового кодекса, то его как бы в Украине совершенно недавно приняла ныне действующая власть, он еще ужаснее, чем тот, который был. И какой бы закон ни принимали, здесь же главное, как его исполняют и как ему следуют. И еще раз повторюсь, что это зависит от человека. У нас в Украине есть достаточное количество милиционеров, которые никогда в жизни, кто бы ни был у власти, не позволят себе, услышав приказ незаконный, выполнить его. Потому что они понимают, что они в первую очередь люди, а потом уже исполнители чьей-то воли. Это касается и журналистов, это касается и других. Но, к сожалению, в этих же профессиях присутствуют и люди, которые готовы исполнять за деньги, за преференции, за должности, абсолютно любые приказы. А что такое совесть, они просто не задумываются.
Конечно, моральная категория – это очень хорошо, но ваши вице-оппоненты тоже могут вас моральной категорией упрекнуть. Вот как
сложно. Коррупция.
Сложно, да?
Да.
Я вот не, уверен.
Есть персональная ответственность, я думаю, здесь будет сложно, правда. Потому что если они будут упрекать политическую силу, которая имеет отношение, то им сложно будет найти эту политическую силу, поскольку я являюсь беспартийным. Если они будут меня упрекать за то, что я будучи у власти что-то не сделал, тогда им нужно будет придумать, когда и где я работал министром. На самом деле сложно будет, правда.
Я все-таки хотел, продолжая вопрос слушателя, понять другое. Можно ли противостоять ситуации, кроме вот этих вот социальных потрясений и моральных категорий? Есть ли возможность каким-то образом построить страну, в которой будет все проходить в рамках закона, понимаете? В которой не будет никаких сомнений в процедурах, в том, что есть справедливое судопроизводство и так далее и тому подобное.
Знаете, я цитировал Библию как бы как книгу, в первую очередь, не религиозную, а книгу, которая говорит об истории создания общества, и независимо от названия страны, показывает, каким будет общество дальше, как оно будет развиваться. Так вот, там есть, мы все прекрасно помним, главы, когда Моисей водил 40 лет свой народ по пустыне для того, чтобы умер последний, кто помнит рабство. Вот мы сейчас переживаем этот период, и, к сожалению, пока это вот общество не пройдет это поколение к людей, которые... Ну, знаете, вот я предполагаю, что... Вот мои дети, они когда вырастут, для них очень многие вещи будут совершенно непонятными. И я очень надеюсь, что давать взятки или брать взятки, они просто не будут понимать, что это такое. К счастью, еще раз, я надеюсь, что так будет. А в данном случае, вот мы этих 40 лет проходим. Я просто очень хочу верить в то, что Украина пройдет их гораздо быстрее. Это не будет 40, а максимум 20 лет. Сегодня уже 19 лет независимости.
Да, но сейчас вот начался первый срок мандата Виктора Януковича. Многие его сторонники уверены, что он пробудет 2 срока президента. И пока что...
Вы представляете, что будет с этими сторонниками от Виктора Федоровича, если они будут в этом не уверены, они перестанут быть сторонниками Виктора Федоровича. Виктор Федорович очень быстро разговаривает с этими несторонниками. Поэтому они должны говорить о том, что они уверены в том, что он будет вечно. А в данной ситуации как бы ничем не отличается от той ситуации, которая происходит в России. Я хочу еще раз напомнить, что у нас был президент Леонид Данилович Кучма, к чести которому нужно сказать, что его экономические реформы и при нем то, что происходило с национальной валютой, это очень позитивные моменты для страны. Но мы прекрасно помним, как закончил Леонид Данилович Кучма, и чем его утыски, помогите, пожалуйста.
Притеснение.
Чем его притеснение, да, свобод граждан закончились на самом деле, и я не думаю, что Виктор Федорович хотел бы так же закончить, поэтому очень надеюсь на то, что люди, которые ему что-то нашептывают на ухо, они негативные, скажем так, неправильные, они все-таки не будут превалирующим мнением для ныне действующего президента. А если будет по-другому, еще раз говорю, общество его снесет и с большим-большим крахом, и это будет очень стыдно, в первую очередь для него.
Давайте послушаем звонок.
Давайте послушаем.
Владимир Калининград, да? Говорите, пожалуйста, только выключите радио.
Добрый вечер.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот раз народ Украины наступил на те же грабли, которые наступил российский народ, который называется путинизм, есть ли какие-то способы, которые, допустим, могли бы отстранить от должности, если народ будет совсем недоволен Украины, отстранить от должности президента, то есть типа импичмента там и так далее, или это все также будет по поводу, как и в России, на силе держаться, на войсках ОМОНа, на войсках внутренних, на, в общем, короче говоря, просто-напросто дубины по голове. Или какая-то демократия все-таки останется на Украине.
Вы знаете, добрый вечер вам тоже. Вы знаете, я не могу сказать, что мы наступили на те же грабли, на которые наступили наши друзья и братья из России, поскольку на грабли наступили политики, которые пришли к власти, ныне действующие. Народ-то как раз на эти грабли не наступал, поскольку... Я напомню, что за Виктора Федоровича проголосовало чуть больше половины граждан этой страны. Из тех, которые пришли на выборы. Соответственно, это еще меньше населения Украины, в лучшем случае треть. Поэтому, чем мы отличаемся от России, в данном случае, в лучшую, наверное, сторону, это тем, что украинцы за последних 6 лет, начиная с 2004 года, они поняли, привыкли и жили при свободах, в том числе при свободе слова. А человек, который вдохнул воздух свободы, он никогда в жизни этого эффекта не забудет и никогда в жизни не позволит никому у него это отобрать. Чем мы отличаемся от, еще раз говорю, братьев, людей, которых я безумно уважаю, живущих на территории России, любых национальностей, у них не было этой возможности почувствовать, что такое дух свободы. И они не понимают, может быть, до конца, что это может им дать, что такое быть свободным. Если бы они это почувствовали, они бы...
Почему не было? Они были бы свободны в период 91-го, условно говоря, не знаю.
Я не считаю, что они были тогда свободны, потому что система КГБ, переходящая в систему ФСБ, она действовала настолько же качественно, и момент свободных средств массовой информации в России был настолько незначительный период времени, что вряд ли это можно назвать вот, почувствовать дух свободы. Так как в Украине люди почувствовали свободу, иногда переходящую в анархию, вряд ли кто-то на постсоветском пространстве это почувствовал. Еще раз, вот то, чем мы отличаемся от России, это то, что мы знаем, что такое свобода, и я боюсь... Этого просто не понимает власть. Мы никогда в жизни, не, как бы они этого не хотели, не откажемся от этих свобод.
Послушаем, звонок у нас из Нижегородской области, да? Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Господин депутат, вот вы мне объясните, это что Украина голову сунула добровольно, удавку накинула сама на себя? Почему не может без тяжелой твердой руки жить, как все постсоветские республики? Или купили ее за газ? Все республики завистью смотрели на Украину, то и вдруг на тебе было-то. Сама добровольно накинула на себя удавку. Спасибо, объясните мне.
Добрый вечер вам тоже. Спасибо за звонок. Готов объяснить очень просто, что демократия имеет две стороны. Одна из них – это право выбора. И что есть самым главным – это обеспечение этого права выбора граждан. И я, к сожалению, говорю о том, что я не понимаю тех людей, которые голосовали за недействующего президента. Я за него не голосовал, и я не понимаю.
За Юлию Тимошенко голосовали?
Я не голосовал за Виктора Федоровича Януковича, не в первом, не во втором туре, что означает, что я не поддерживаю тех людей, которые, я согласен здесь со слушателем, ну, буквально сознательно пошли на то, чтобы, как там озвучить цитата, накинуть удавку себе на шею, да, вот они, наверное, вот так вот решили, что им будет так удобно. Хотя, что они объясняют своим детям, я не понимаю. Вот правда, я не понимаю, как можно объяснить своим детям, что, ты знаешь, дружище, вот сына, тебе не нужно хорошо учиться в школе, тебе достаточно просто там заниматься какими-то глупостями, там, попадать в милицию и все такое, и при этом у тебя есть шанс стать президентом.
Ну, можно измениться, как рассказывает президент, можно подумать.
Да мы же прекрасно понимаем, что такое воспитание детей, мы же должны как бы вносить им что-то хорошее, позитивное для того, чтобы можно сделать ошибку в жизни, очевидно. И многие,
президент говорил, многие что он делают. Хотел быть летчиком в школе. Вот я слышал это.
Космонавтом, по-моему, нет?
Нет, летчиком. Космонавтом, это, может, вы хотели быть космонавтом?
Нет, космонавтом хотел быть мэр Киева. Я думаю, что если все они соберутся в один космический корабль и куда-то улетят, большинство людей в этой стране скажут спасибо.
Слушайте, ведь надо воспринимать страну такой, какой она есть.
Я считаю, что Украина прекрасная страна, я безумно люблю свою страну.
Нет, но я имею в виду с такими жителями, какая есть, невозможно же.
Поэтому я и уважаю право выбора, и уважаю тех людей, которые голосовали за Виктора Федоровича. Я еще раз акцентирую, право их иметь того президента, которого они хотят, нужно уважать. Но при этом я не понимаю их выбора. И я не могу, проголосовав за Виктора Федоровича, я бы не смог бы объяснить своим детям, что такое хорошо и что такое плохо.
Все-таки...
Виталий, а вы за кого голосовали на этих выборах?
Я не голосовал за действующего президента, как бы, то есть позволили себе
мы
сказать.
Мы с вами в этом плане.
Ну, я соратники. И в 2004 году не голосовал за действующего затем президента ни в одном из туров выборов, ни в первом, ни в втором, ни в весьма для меня странном дополнительно втором туре выборов. Вообще думаю, что...
Второ-третьем.
Ну, да, дважды третьем. Дважды втором. И у нас... Важно ведь понять, не кто за кого голосовал, а то есть кто какую картину страны перед собой видел, понимаете? И многие люди, которые голосовали за Виктора Януковича, вы это понимаете, они устали от анархии во власти.
Я думаю, что они не столько устали от анархии во власти, сколько они устали от руганий во власти между собой, да? То есть если бы те люди, которые пришли в власть в 2004 году, монолитно, не ругаясь между собой, вели бы страну к тем реформам, которые планировались после 2004 года, я думаю, что все было совершенно по-другому. И это ошибка той власти, очевидно, ну, к сожалению, без ошибок ничего не происходит. Я думаю, что если вот ныне действующая оппозиция, которая была при власти вот эти годы, сделает для себя, в том числе я говорю о себе, сделает для себя определенные выводы, сделает работу над ошибками, я думаю, что она может иметь будущее. Если этого не произойдет, то никакого будущего у этой оппозиции не будет. И еще раз говорю, я как член этой оппозиции заявляю. Но я знаю в оппозиции достаточное количество политиков и депутатов, которые четко понимают, что такое работа над ошибками. Я больше чем уверен, что она будет сделана. Я больше чем уверен, что эти люди, они все-таки понимают, что... Ну, главное это не то, сколько ты денег заработаешь, придя во власть, а главное это то, что тебе скажут после того, как ты из этой власти уйдешь.
Вот поэтому, мне кажется, очень многие украинские политики вообще не собираются уходить из власти.
Некоторые из них думают, что они будут жить вечно и будут жить вечно во власти. Это правда. Это их заблуждение. Народ существует для того, чтобы их переубеждать, не голосуя за них на следующих выборах.
Вы думаете, что в ситуации с телеканалами все-таки выиграют телеканалы?
В ситуации с телеканалами выиграют граждане страны, потому что я больше чем уверен, что эти телеканалы будут вещать, а значит, граждане будут получать сбалансированную информацию, и они будут слышать мнение и одной, и другой стороны ныне действующей политической в Украине.
Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Откуда еще раз?
Из Мордовии.
Прекрасно.
Вот нельзя ли сказать да, журналистам в пользу их или даже во славу и можно сказать не то, что от четвертого места на первое место выдвинуть как власть идейная и власть демократичная, как своего рода Святой Дух Бога и Библии, и Евангелия вместе взятые.
Если чем приводит ваше цитирование Библии?
Телевидение, радио. То, что нужно, печать. Это власть же первая и разумная, сознательная. А зачем четвертое место поставить? Я поставляю на первое место журналистов.
Если бы я был бы... Если бы я имел бы гражданство России, я бы голосовал бы за вас на президентских выборах. Правда. Я как человек, который 16 последних лет работаю в медиа, из них последних 10 генеральным продюсером 5-го канала.
Это вы так же льстите собственнику, да?
Мне очень... Собственнику России или чего?
Нет, собственнику 5-го канала, как слушателю. Вы тоже говорите, я бы за вас голосовал. И они все...
В данном случае я говорю о человеке, который представляет Мордву, на самом деле.
Мордовию.
Мордовию, да.
Да. Ну да, хорошо.
Я просто не знал, что он является собственником 5-го канала.
Он мог бы стать. С его взглядами. Он человек моральный, уверенный в правильности нравственных категорий. Такие люди должны владеть телеканалами, если серьезно.
Да, но в России сложно, я думаю, с этим.
Разные люди в России владели телеканалами, знаете, за историю России последних лет, согласитесь.
Да.
Но слушатель имел в виду, по-моему, очень простую вещь. Он прежде всего говорил о том, что журналисты должны руководствоваться моральными категориями. Сейчас это не так заметно по украинскому.
Журналисты пользуются моральными категориями.
Хотя хватило нескольких месяцев. Если серьезно говорить, чтобы оказалось, что все эти моральные категории очень условная вещь.
Я не соглашусь, потому что я считаю, что достаточное количество журналистов и их большинство, которые вот как раз мыслят и действуют моральными категориями, их гораздо больше, чем среди первой, второй, третьей ветви власти. И, ну, мы же понимаем, что такое, что это аллегория в большей степени, да, что там это четвертая власть. То есть никто же там как бы... исходя из юридических тонкостей, законно не говорил, что это четвертая власть. Журналисты много раз в этой стране, в Украине, становились первой властью. Еще раз мы помним, что оранжевая революция, которая была в Украине в 2004 году, начиналась с акции протеста 5-го канала, голодовки, которая переросла в журналистскую революцию, а потом как бы поднялось все общество. В данном случае подобных...
Ну вот проводили ваши три телеканала, и ТВ, и 5-й канал, и канал «Черноморка».
Да, да.
Такую предупредительную акцию.
Ну, как минимум, я помню, что после этой предупредительной акции, после этой предупредительной забастовки, движение «Стоп цензуре» объявило о том, что они готовы провести общеукраинскую забастовку, да, и вот вам доказательство еще раз того, что журналисты, скажем так, больше, чем ныне действующие политики, понимают и сознают, какое они место занимают в истории Украины. Еще раз, без истории не существует будущего. Мы сейчас делаем историю для того, чтобы было будущее. Журналисты это гораздо больше понимают, и я всегда, кстати, говорил о том, что журналисты у нас гораздо умнее, чем политики. К сожалению.
Ну, ведь журналисты не могут подменить свою политику, хотя они пытаются это делать, как вы знаете. Пытаются...
Много журналистов сейчас находится в Верховном Совете уже.
Ну и что, они реально что-то изменили в этом Верховном Совете?
Ну, я же говорю много, я же не сказал, что их большинство в Верховном Совете. К сожалению, у нас в Верховном Совете процента 2, наверное, журналистов и процентов 90 бизнесменов, которые больше думают о собственном бизнесе, чем о стране.
Ну,
Если было бы наоборот, наверное, было бы по-другому.
Я с этим не буду спорить. Мне просто очень трудно понять, как журналисты могут реально изменить ситуацию.
Мне тоже очень трудно, на самом деле, исходя из того, какие у них есть
рычаги.
Рычаги, да, влияния, исходя из тех рычагов влияния, которые у них есть, мне очень трудно предположить, как они могут повлиять на власть. Но то, что они не должны останавливаться и должны бороться за свои права и за свободу слова, это очевидно.
Ну, будем надеяться, что это так будет и происходить, но вот уже завершая...
Скажите, Виталий, сори, извините, пожалуйста, почему вы говорите, как журналист, мы будем надеяться? Почему вот у вас нет уверенности в том, что так будет?
Ну, потому что я переживал несколько такого рода процессов в России в конце 90-х, начале 2000-х годов. В Украине в середине 90-х годов, когда надежды на общую солидарность журналистского сообщества оказывались тщетными, когда общество оказывалось неспособным защитить то, что ему, по большому счету,
принадлежит,
да, и когда все эти разговоры оставались лишь разговорами, которые сейчас продолжаются, кстати, в Москве на волнах нашего радио. Это не первая такая беседа из Киева, есть такие беседы из Москвы, я думаю, что их много.
Да, я слышал.
На волнах радио «Эхо Москвы», других радиостанций, много всего этого говорится, и оказывается, что власть, она не способна всерьез выслушать все эти размышления и не способны, самое главное, на них отреагировать. И что общество удовлетворяется разговором, а не делом.
Я почему-то думаю, что как только риторика у журналистов на 90% перейдет от того, что я надеюсь, в то, что я уверен, вот тогда начнется реальное действие и реальные плоды.
Ну, утверждать, что я уверен, может только человек, который...
Я буду бороться за то, чтобы через некоторое небольшое количество времени вы сказали, Виталий, о том, что вы уверены, что свобода слова в Украине будет зависеть исключительно от журналистов, а не от политиков.
Ну, это уже слова серьезные, да? Вот, когда все наши политики скажут, что они готовы бороться, когда они не будут из оппозиции переходить во власть в таком, я бы сказал, резвом порядке, когда они будут предлагать альтернативы действиям власти, когда они будут из своих рядов выдвигать реально действующих политиков, а не бизнесменов, которые занимаются политикой ради лоббирования собственного бизнеса, вот тогда, вне всякого сомнения, можно будет рассчитывать на большие, я бы сказал, подвижки в происходящем.
Я в это верен, я убежден в этом.
Ну, будем мы с вами, уважаемые слушатели, нам что остается? Нам остается только разделить уверенность в том, что слова господина Статья — это не просто слова, это то, что будет происходить на Украине на самом деле. И на этом можно нашу беседу уже заканчивать. Поблагодарить нашего гостя. Напомню, что сегодня гостем программы «Время гостей», участником программы «Время гостей» в нашей киевской студии был народный депутат Украины Юрий Стать. Спасибо, Юрий, что были
спасибо
с нами.
Вам.
Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Благодарю вас, слушатели, уважаемые, что звонили. И я сейчас только напомню, что сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы этого выпуска. В России почтили память жертв бесланской трагедии. Как отделить траурную акцию от политического пиара? В Павлодаре из-за пожара вводится чрезвычайное положение. Сколь велики масштабы стихийного бедствия? Дмитрий Медведев совершил поездку в Азербайджан. Каким образом в Азербайджане отреагировали на военное сближение России и Армении?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Беслан. Акция памяти или политический пиар?
Комментарии экспертов.
Шереметьево обогатится за счет Домодедова.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Как я прописывалась в Москве.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».